Дорогие братья и сестры, в эфире «Беседы о вечном». В нашей студии у микрофона руководитель отдела по работе с молодежью Екатеринбургской митрополии, настоятель храма святого великомученика Георгия Победоносца, отец Александр Сандрев. Здравствуйте, отец Александр. Благословите.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Благослови вас всех Господь.
Сегодня мы посвящаем очередную нашу, уже 10-ю встречу, разбору и толкованию книги Иова из Ветхого Завета. Сегодня мы говорим о 20 главе.
Да, в прошлый раз мы помним, как Иов отвечал Вилдаду и сказал такие слова: «О, если бы человек мог состязаться с Богом, как сын человеческий с ближними». И вот это такой вопль к Богу, который Иов открывает своим друзьям, желание иметь с Богом такой диалог, на самом деле. Говорит о его особой близости к Богу, а о том, что он дошел до некоторого понимания, сознания, кто есть Бог. Но он ждет, когда Господь ему ответит. И вот ему отвечает Сафар, наамитянин. 20 глава, с 1 стиха. «И отвечал Сафар наамитянин и сказал: размышления мои побуждают меня отвечать, и я поспешаю выразить их. Упрек позорный для меня выслушал я, и дух разумения моего ответит за меня. Разве не знаешь ты, что от века, с того времени, как поставлен человек на земле, веселье беззаконных кратковременно, и радость лицемерна мгновенно? Хотя бы возросло до небес величие его, и голова его касалась облаков, как поймет его? Навеки пропадет он. Видевшие его скажут, где он». Ну вот мы видим, что они продолжают об одном и том же говорить много-много-много раз. Продолжают говорить о том, что беззаконных очень быстро наказывается Господь. И вот здесь, конечно, что еще можно сказать, что вся эта глава, она так иначе посвящена уделу беззаконных. Вот, наверное, стоит ее всю до конца дочитать, да? Вот, чтобы еще раз почувствовать вот ту поэзию Ветхого Завета, как люди вообще говорили. Итак, с 9 по 29 стих. «Как сон улетит, и не найдут его, и как ночное видение исчезнет. Глаз, видевший его, больше не увидит его, и уже не усмотрит его место его. Сыновья его будут заискивать у нищих, и руки его возвратят похищенное им. Кости его наполнены грехами юности его, и с ним лягут они в прах. Если сладко во рту его зло, и он таит его под языком своим, бережет и не бросает его, а держит его в устах своих, то эта пища его в утробе его превратится в желчь аспидов внутри его. Имение, которое он глотал, изблюет. Бог исторгнет его из чрева его. Змеиный яд он сосет, умертвит его язык ехидный. Не видать ему ручьев, рек, текущих медом и молоком. Нажитое трудом возвратит, не проглотит по мере имения его. Будет и расплата его, а он не порадуется. Ибо он угнетал, отсылал бедных, захватывал домы, которых не строил. Не знал сытости во чреве своем, и в жадности своей не щадил никого. Ничего не спаслось от обжорства его, зато не устоит счастье его. В полноте изобилия будет тесно ему. Всякая рука обиженного поднимется на него. Когда будет чем наполнить утробу его, он пошлет на него ярость гнева своего и одождит на него болезни в плоти его. Убежит ли он от оружия железного, пронзит его лук медный. Станешь вынимать стрелу, и она выйдет из тела, выйдет, сверкая сквозь желчь его, ужасы смерти найдут на него. Все мрачное сокрыто внутри его, будет пожирать его огонь, никем не раздуваемый. Зло постигнет и оставшееся в шатре его. Небо откроет беззаконие его, и земля восстанет против него. Исчезнет стяжание дома его, все расплывается в день гнева. Вот удел человеку беззаконному от Бога и наследие, определенное ему вседержителем». Ну вот вся глава посвящена уделу беззаконному.
Угу. Ну и мы как раз знаем, что очень часто бывает, что наоборот. Да, то
есть, да, вот здесь мне вспоминается
тема для дискуссии очень.
Такая тема, да, вот такое упрощенное понимание Бога, что Бог тут же берет и наказывает человека злого. Мне вспоминаются такие интересные рассказы Марка Твена, американского писателя и юмориста, как он писал, ну, конечно, такая сатира, вот она, наверное, и к нам подходит, насчет воскресных школ. Там про мальчиков, которые нарушали воскресный день, там шли рыбачить, их не поражала молния. И они удивлялись, вот как такое могло быть? В воскресной школе учили тебя, что если ты пойдешь рыбачить в воскресенье, тебя поразит молния от Бога. А если ты не пойдешь рыбачить, будешь слушаться все время, ты будешь хорошо. И вот мальчики там размышляют, почему он ходил, и его не поразила молния. Вот такое упрощенное понимание. Увы, оно часто бывает вообще в христианской среде, что тебя Бог накажет, если ты не будешь слушаться. Вот в воспитании, наверное, мы часто тоже хотим детей сделать послушными такими угрозами.
Которые очень часто никакого толку.
Да, увы, они никакого толка не имеют. И в итоге имеют такую справедливую насмешку у людей, которые, наверное, в чем-то разочаровались. И вот Сафар, он вот такой, видимо, человек простой, простец такой. И одно и то же повторяет, вот как такую заученную мантру. Я знаю, что это так, и меня не свернуть. Вот. То есть вот, такая тема. Если мы вспомним, что он до этого говорил, то мы увидим, что в 11 главе был его ответ Иову. И он говорил, что можно ли постигнуть совершенство Вседержителя. Он все равно во всем прав. Он все делает, и опять же вот завершается его речь, что глаза беззаконных истают, убежище пропадет у них, и надежда их исчезнет. То есть вот то, что он в первый раз говорил, фактически то же самое повторяет и в этот раз Иову. То есть получается, что Иов им говорит разные вещи. Мы видим на протяжении всех речей Иова, что он говорит постоянно что-то другое. А они, друзья, немножко, конечно, их слова видоизменяются. Элифаз сначала пытался утешать Иова, но это было жалкое утешение, на что ему Иов и сказал. Потом он уже стал его упрекать, и в итоге потом, видимо, они перейдут таким, может быть, даже в чем-то и угрозам, что это и было уже таким угрозам, что с тобой может быть еще хуже. И на что Иов говорит, а хуже некуда. Вот все, что с ним произошло, хуже уже некуда. Ну и действительно, то состояние, в котором Иов был, наверное, можно сказать, не пожелаешь и врагу.
Люди в таком состоянии действительно завидуют мертвым.
Да, да. Есть такой порог, поле, когда у человека наступает, порог несчастья, когда человек завидует мертвым. Почему случается самоубийство? Когда человек не выдерживает вот этот порог, переходит. Если у него нет вот этого религиозного
измерения,
да, он не сможет выдержать, и он уходит из жизни, как правило. Отсюда самоубийства, и в наше время их очень много. Вот говорят в Европе, в Японии, и в нашей стране, увы, когда вот этот религиозный стержень в человеке не сформирован, человек не может выдержать вот этого состояния, просто уходит из жизни. Вот его в таком состоянии. Но у него этот религиозный стержень есть, и через него он взывает к Богу, чтобы Господь ответил ему, почему с ним такое произошло. Итак, 21 глава. Иов продолжает отвечать. «И отвечал Иов и сказал, выслушайте внимательно речь мою, и это будет мне утешением от вас». Вот он уже хочет, чтобы просто они хотя бы выслушали, не перебивали. «Потерпите меня, и я буду говорить, а после того, как поговорю, насмехайся». Вот он уже готов к их насмешкам. Что он им говорит, а они не слышат. Вот при этом он говорит так развернуто, специально вот на их языке, чтобы показать и обосновать все, что он чувствует с разных сторон. Четвертый стих. «Разве к человеку речь моя? Как же мне не малодушествовать?» То есть он обращается к Богу. «Посмотрите на меня и ужаснитесь, и положите перст на уста. Лишь только я вспомню, содрогаюсь, и трепет и объемлет тело мое. Почему беззаконные живут, достигают старости, да и силами крепки? Дети их с ними пред лицом их, и внуки их пред глазами их. Дома их безопасны от страха, и нет жезла Божия на них. Вол их оплодотворяет и не извергает, корова их зачинает и не выкидывает. Как стадо выпускают они малюток своих, и дети их прыгают. Восклицают под голос тимпанина и цитры, и веселятся при звуках свирели. Проводят дни свои в счастье, и мгновенно нисходят в преисподнюю. А между тем они говорят Богу: отойди от нас, не хотим мы знать путей твоих. Что Вседержитель, чтобы нам служить ему, и что польза прибегать к нему? Видишь, счастье их не от рук их. Совет нечестивых, будь далек от меня. Часто ли угасает светильник у беззаконных, и находит на них беда? И он дает им в удел страдания во гневе своем. И вот он отвечает Сафару: они должны быть как соломинка перед ветром, и как плево, уносимое вихрем. То есть то, что тот говорит, Иов ему говорит совсем наоборот. Что посмотрите на нечестивых, и действительно мы вспомним то время, Вавилон. Тогда было изобретено язычество, и вот это язычество, Нимрод, такой один из старейших людей, древних людей, вот, видимо, это было то время, когда вот Иов, Нимрод, это примерно одно время, это время после Вавилонского столпотворения, когда люди хотели прославить себя, и когда было изобретено язычество. И вот он говорит им: почему так? Вон они как богатеют, становятся сильными, мощными, крепкими. Почему?
Не угасает Бог денег? Не наказывает, да, и не останавливает тот, да, поток этого беззакония, да?
Почему Бог не наказывает и не останавливает? Это, конечно, такой вопрос, который он ставит. И дальше он как бы говорит от них: скажешь, ах, Бог бережет для детей его несчастье его. Вот как интересный такой посыл, что дети будут наказаны. Ну, как мы знаем, это было
за
с Хамом.
Грехи родителей.
Да, как это было с Хамом. Вернее, не с Хамом, а с его сыном Хананом.
Потомством, да.
Пусть воздаст он ему самому, чтобы он это знал. Пусть его глаза увидят несчастье его, и пусть он сам пьет от гнева Вседержителя. Ибо какая ему забота до дома своего после него, когда число месяцев его кончится. Да, действительно, если нечестивый живет, то ему какая? Он живет хорошо, почему дети должны расплачиваться?
Угу.
Спрашивает его. Но Бога ли учить мудрости, когда он судит и горних? Один умирает в самой полноте сил своих, совершенно спокойный и мирный. Внутренности его полны жира, и кости его напоены мозгом. А другой умирает с душою огорченную, не вкусив добра. И они вместе будут лежать во прахе, и червь покроет их. Зная ваши мысли и ухищрения, какие вы против меня сплетаете, скажете вы: где дом князя и где шатер, в котором жили беззаконные? Разве вы не спрашивали у путешественников и незнакомы с их наблюдениями, что в день погибели пощажен бывает злодей, в день гнева отводится в сторону? Кто представит ему пред лицо путь его, и кто воздаст ему за то, что он делал? Его провожают ко гробам, и на его могиле ставят стражу. Сладки для него глыбы долины, и за ним идет толпа людей, а идущим пред ним нет числа. Как же вы хотите утешать меня пустым? В ваших ответах остается одна ложь. Вот такой он сказал жесткий ответ им. Такая жесткая отповедь, что в мире мир несправедлив. Вот это вот такая банальная аксиома, такое,
которая хорошо поясняет слова Спасителя о том, что этим миром правит князь мира,
да,
сего.
Да.
И грех является вот некоторой доминантой, которая движет людьми, вот стихиями человеческой души.
Совершенно верно. Поэтому они пытаются говорить, что нет, мир справедлив, все будет хорошо, ты только не баламуть его своими высказываниями. Не делай так, чтобы мы за тебя переживали. У тебя страдания, ну ты как бы где-нибудь там в сторонке пострадай, пускай это не касается нас. Такой вот интересный момент, конечно.
По сути дела, мы добрались до самой главной проблемы.
Да.
Да?
Да. Как это объяснить страдания, как их оправдать, невинные страдания, несправедливость в этом мире, как все это вот объяснить.
Как оправдать Бога, который эти страдания попускает.
Попускает, да. Вот. Здесь мы, конечно...
Должны дальше прочитать.
Да, здесь будет следующий у нас диалог продолжается. Третий раз Елифаз начинает говорить. Целая глава посвящена его речи. Он продолжает дискуссию с Иовом. И отвечал Елифаз фимонитянин и сказал: «Разве может человек доставлять пользу Богу? Разумный доставляет пользу себе самому. Что за удовольствие вседержителю, что ты праведен? И будет ли ему выгода от того, что ты содержишь пути твои в непорочности? Неужели он, боясь тебя, вступит с тобой в состязание, пойдет судиться с тобой? Верно, злоба твоя велика, и беззаконием твоим нет конца». Вот оно, какой упрек начинается. То есть, если раньше они могли только это предполагать, говорили, может быть, у тебя что-то было, вспомни, то они сейчас уже утверждают, беззаконием твоим нет конца. И вот дальше они начинают говорить, в чем он согрешил. Прямо конкретно начинают его осуждать. А на самом деле клеветать. Вот здесь мы видим, что начинается клевета. Пятый стих. «Верно, злоба твоя велика, и беззаконием твоим нет конца. Верно, ты брал залоги от братьев твоих, ни за что из полуногих снимал одежду. Утомленную жаждой не подавал воды напиться, и голодному отказывал в хлебе. А человеку сильному ты давал землю, и сыновитый селился на ней. Вдов ты отсылал ни с чем, и сирот оставлял с пустыми руками. Зато вокруг тебя петли, и возмутил тебя неожиданный ужас, или тьма, в которой ты ничего не видишь, и множество вод покрыло тебя». Вот он говорит, за это тебя и постигло все. Все понятно для нас.
То есть, реальные грехи, да, о которых ты умалчиваешь, да. Не признаешь, и таким образом вот фарисействуешь, находишься в лицемерии.
Да. Вот, человеку, который стоит перед лицом смерти, они такое начинают говорить. И дальше продолжает. «Не превыше ли небес Бог? Посмотри вверх на звезды, как они высоко. И ты говоришь, что знает Бог? Может ли он судить сквозь мрак?» А мы слышали, что Иов такого не говорил, да?
Да.
Это он приписывает ему, опять же, уже эти слова. В полемике начинается такое
притягивание за уши, вкладывание в уста того, что не говорил, да?
Да, то, что ему хочется сказать, в смысле, хочется услышать то, что Иов говорил. На самом деле, Иов совершенно о другом говорит. «Облака завеса его так, что он не видит, а ходит по небесному кругу. Неужели ты держишься пути древних, по которому шли люди беззаконные, которые преждевременно были истреблены, когда вода разлилась под основание их?» Вот одно из самых таких тоже древнейших упоминаний о потопе. Путь древних, которые, видите, как интересно, что они говорили, вот эти древние, то есть здесь он говорит о некотором предании древнем, что облака завеса его так, что он не видит, а ходит только по небесному кругу. То есть древние представляли этот мир, что он их, Адаму было дано возможность владычествовать над этим миром. И вот они этим владычеством упивались, можно сказать. То есть вместо того, чтобы этот мир наполнять красотой, радостью, любовью, происходило такое вот это упивание владычеством над этим миром. Имелось у них, видимо, очень много сил. Мы даже сейчас и не можем представить, каких.
Угу.
И вот они представили, что Бога в этом мире нет. Есть облако сверху. И вот это облако, оно закрывает Бога от мира. Так вот они представили, древние эти люди. И поэтому они стали делать все, что захотели. Ну и, конечно, преждевременно были истреблены. То есть истреблены были потопом, который случился с ними. И вот что про них говорится дальше. Очень интересное свидетельство о том времени допотопном. «Они говорили Богу, отойди от нас. И что сделает им Вседержитель? А он наполнял дом их добром. Но совет нечестивых, будь далек от меня». Вот здесь такой интересный призыв тоже. Елифаз повторяет. И в прошлый раз Иов говорил. Вот Иов 21 глава 16 стих. Интересно, сравните такую молитву. Это фактически совет нечестивых, будь далек от меня. Элифаз то же самое повторяет. Совет нечестивых, будь далек от меня. То есть человек понимает, насколько легко впасть и быть на совете нечестивых. Что вот это же совет нечестивых, это место, где ты можешь не знать, а человек нечестивый или нет. А может быть, тебя впутывают в нечестие. Потому что нечестие – это еще несовершенный грех, это еще внутреннее такое состояние человека. Об этом очень хорошо сказано в первом псалме на эту тему. «Совет нечестивых, будь далек от меня». Вот такая молитва, призыв. И здесь он повторяет за Иовом эту же фразу. Итак, 19 стих. «Видели праведники и радовались, и непорочный смеялся им. Враг наш истреблен, а оставшийся после них пожрал огонь. Сблизься же с ним и будь спокоен, через это придет к тебе добро. Прими из уст его закон и положи слова его в сердце твое. Если ты обратишься к Вседержителю, то вновь устроишься, удалишь беззаконие от шатра твоего и будешь вменять в прах блестящий металл и в камни потоков золото офирское. И будет Вседержителем твоим золотом и блестящим серебром у тебя, ибо тогда будешь радоваться о Вседержителе и поднимешь Богу лицо твое. Помолишься ему, и он услышит тебя, и ты исполнишь обеты твои. Положишь намерение, и оно состоится у тебя, и над путями твоими будет сиять свет. Когда кто уничижен будет, ты скажешь возвышение, и он спасет поникшего лицом. Избавит и не безвинного, и он спасется чистотой рук твоих». Ну, вот здесь мы видим, что он продолжает ему говорить об одном и том же, что удали беззаконие, вот скажи, все, в чем же ты все-таки согрешил, признайся в этом, и Господь тебя помилует. Вот здесь нужно тоже сказать, что часто у нас, это тоже в церкви такая проповедь иногда бывает, вы придете в церковь, и с вами все будет хорошо. Вы станете богатыми, у вас сразу все проблемы решатся.
Успешными
и счастливыми. Иногда, увы, вот мы скатываемся вот на эту, ну, на самом деле пошлость. Да. На самом деле это пошлость, когда вот так говорится, что если ты будешь правильно молиться, правильно поститься, то все у тебя в жизни сразу станет хорошо. И, увы, это одно из самых больших заблуждений, вот, которое опровергается еще в книге Иова. Что мы-то идем к Богу не потому, чтобы нам было здесь именно хорошо в этой жизни, а в том, чтобы найти и обрести жизнь вечную, в том, чтобы обрести спасение. Но когда человек приходит к Богу, он вдруг начинает понимать причину своих страданий. Вот что для нас открыто, для христиан, и что является таким удивительным даром от Христа всем нам, это то, что когда человек приходит ко Христу, когда начинает воцерковляться, начинает смотреть на этот мир глазами Христа, он начинает открывать для себя, за что у него все это происходит, почему такое с ним произошло. И это все открывается для христианина в таинствах. Постепенно, и вот история святых полна такими рассказами, такими поучениями. Иов этого не мог видеть. У него еще тогда не было открыто. У него еще не были глаза открыты именно таким образом. Поэтому вот мы приходим вот к этой проблеме. Человек и Бог, которую ставит Иов. Зачем человеку Бог? Древние люди, про которых только что говорил Елифаз, которые жили до потопа, они говорили совершенно четко Богу: отойди от нас. Что ты нам можешь сделать, наша земля? И мы помним, 6 глава книги Бытия, как там написано, очень с такой скорбью написано, что всякая плоть извратила путь свой на земле. Настолько, и еще другие слова, что Дух Божий стал пренебрегаемым человеками. Вот этот момент такое, что люди вдруг почувствовали, а зачем нам Бог? Как Он нам может помочь в этой жизни? У нас у самих все есть. Нам хорошо живется. И мы видим, что Он здесь тоже говорит, а Он наполнял дом их добром. То есть Господь, казалось бы, вот нечестивому, те люди извратили пути вот эти беззаконные, и Господь все равно до последнего старался и ждал, что они обратятся, наполнял дома их добром. Вот этот момент, удивительный момент, потребности человека в Боге, он нами должен осмыслен быть по-христиански. Не по тому, как люди допотопные мыслили, что хотели от Бога получать только что-то в ответ, чтобы им были какие-то блага. Не даже как люди ветхозаветные, когда люди думали, что вот я буду жить праведно, за это Господь даст мне награду, за это Господь даст мне богатство и спокойствие и мир, и хороший урожай, и все. Но такие отношения с Богом, которые основаны на таком потребительском отношении, они, конечно, в итоге приводят человека к краху. Иов вот подходит к совсем другому пониманию, к тому, что он хочет с Богом иметь личное общение, личные отношения.
Отец Александр, как же современному человеку пастырь может ответить вот на те древние вопрошания Иова, которые рассматриваются в этой книге? Ведь и сегодня вот все эти вопросы, они чрезвычайно актуальны. И человек, и церковный, и не церковный, всегда ставил перед собой эти вопросы, и наверняка они являются самыми сложными, проклятыми, что называется, философскими вопросами. Тем не менее, вот книга Иова дает на них ответ, но ответ для верующего человека. Как бы мы для современного человека могли сформулировать смысл тех страшных страданий, которые зачастую действительно выпадают на голову невинных, на голову детей? Да, вот если современные люди, допустим, принимают такой тезис о том, что если человек наказывается каким-то несчастьем в жизни, но это взрослый человек, который уже успел сознательно нагрешить, и десница Божья настигает вот каким-то несчастьем, то вот как ответить на проблему, когда страдают безвинные, страдают дети, которые еще самостоятельно не нагрешили против Бога и против Его воли, сознательных грехов не сделали?
Ну, извечный вопрос, да, прекрасно сформулированный Достоевским про слезинку ребенка, да? Что это значит вообще? Как вообще жить, когда есть слезы у детей? Как жить, когда есть слезы у детей? Конечно, на этот вопрос ответить сейчас нам гораздо легче. Я уже начал про него немножко говорить, потому что есть крест Христов. И если мы сможем увидеть Христа на кресте, сможем смотреться в Его страдания, мы поймем, что вот те страдания на Христе, которые произошли, и страдания любого ребенка, любого младенца, это качественно разные страдания. Потому что так или иначе, ребенок, когда плачет, плачет не только он. От плача ребенка больше плачет взрослый. То есть, вот здесь такой момент, я вот об этом тоже рассуждал. Особенно, когда был праздник мучениц наших, Софии, матери их, ее дочерей, Вера, Надежда, Любовь. Когда София больше всего испытывала муки? Когда ее детей пытали или когда ее пытали? Конечно, когда детей пытали. Поэтому вот эта всеобщность страданий, она делает людей так или иначе, она уравнивает. Вот именно в страданиях люди так или иначе уравнены друг с другом. Мы все связаны в этом смысле страданиями, как одной цепью, одной такой связью, нитью. И человек не может в этом мире родиться и не страдать. Но Христос приходит в этот мир и страдания принимает добровольно. Он мог избежать страданий, как Бог, но Он принимает эти страдания добровольно. Принимая эти страдания добровольно, Господь наш Иисус Христос входит в самую сущность человеческих страданий. Потому что, глядя на Его страдания, мы начинаем наши страдания считать ничтожными. И вот этот проклятый вопрос, он на него ответил Христос на кресте. Но об этом я хотел, еще, наверное, не раз об этом еще подчеркнем, что Христос Иову ответил, вернее, Бог отвечал Иову, немножко забежи вперед, но полный ответ Иову был на кресте Христовом. Полный ответ Иову был на кресте. И вот 23 глава, немножко опять же, чуть-чуть это хочется закончить словами Иова. Она очень небольшая, эта глава. И вот его воздыхание, то, что не слышат его друзья. Иов отвечал: «Еще и ныне горька речь моя, страдания мои тяжелее стонов моих». То есть он даже стонать не может уже. И дальше вот он восклицает: «О, если бы я знал, где найти его», то есть Господа, «и мог бы подойти к престолу его, я изложил бы перед ним дело мое, и уста мои наполнил бы оправданием. Узнал бы слова, какими он ответит мне, и понял бы, что он скажет мне». Вот этот вот момент, которым мне хотелось закончить вот этот ответ, да, насчет всех страданий, которые происходят в этом мире, Иов восклицает: где увидеть вот этот престол? Где подойти и положить мое дело? Конечно, перед крестом Христовым.
Дорогие братья и сестры, в следующую субботу мы продолжим в нашей уже 11-й встрече говорить о страданиях Иова, их смысле, и поговорим о том, что вот друзья-то как раз Иова к этой тайне прикоснуться не могли, были далеки по праведности, по разумению, и продолжим рассматривать вот эту удивительную судьбу в контексте и Ветхого, и Нового Заветов. В студии у нашего микрофона был руководитель отдела по работе с молодежью Екатеринбургской митрополии, настоятель храма святого великомученика Георгия Победоносца уральской столицы, отец Александр Сандриев. Благодарю вас, отец Александр, и до новых встреч. Благословите.
Дорогие братья и сестры, храни вас всех Господь.